конце VI века Юстиниановского преподобный Симеон Эмесский, память его 21 июля по-старому, создал как бы всесторонний образ, парадигму служения Христа ради родства. Начинал он с пустынничества, притом с уединения со своим другом Иоанном Глубоким во внутренней пустыне. Но Господь по прошествии 20 лет пустыннического подвига дал ему указание, что его пустыннический подвиг окончен, и что Господь направляет его прямо в мир, в город многонаселенный, для того, чтобы смеяться над миром. Лучше всего житие Симеона Имецкого изложено как раз вот в этом издании «Византийские легенды. Сокровища всемирной литературы, наука, 1973 год». Что? В библиотеку. Можно, сколько угодно выдается. Значит, «Византийские легенды», серия «Сокровища всемирной литературы», «Москва, наука», 73-й год, 1900. Да, да, да. Так вот это, смеяться над миром, это и есть первое тяжкое требование подвига Христа ради родства. Исключений нет. А смеянию в случае надобности может быть подвергнуто и царство, и священство. Юродивый не может иметь священнического достоинства. Если он его имеет, то он обязан его оставить. Редко, но бывает. Вот прославленный на недавнем юбилейном соборе епископ бывший Варнава Беляев жил в Киеве под именем дяди Коли и под прежним мирским именем Николая Никанорча Беляева похоронен, что на его могиле в Киеве на Байковом кладбище так и написано: юродивый, асоциален, это Богом вдохновенный аутсайдер. Епископ заключен в иерархии, викарий подчинен архиерею, епархиальный архиерей предстоятелю и синоду, а вот юродивый, вот этот боговдохновенный аутсайдер, живущий в миру и видимый всем.
Почему аутсайдер?
А вот мы сейчас к этому перейдем. Остаток лекции как раз этому и посвящен будет. Юродивый Никола Псковский не просто обличает царя. Обличал царя и Филипп Московский, священномученик. Но он смеется и ругает царя. Только тронь кого-нибудь в богоспасаемом Пскове, сам и сдохнешь, как твоя лошадь. Только что пал его конь. Христа ради юродивая Пелагия Ивановна Серебренникова бьет по щеке правящего архиерея. Разумеется, по вдохновению свыше. Никола Псковский, а как же? Поведение, диктуемое свыше, которое не укладывается ни в какие предписания, включая каноны. Именно поэтому аутсайдер. И поэтому юродивый и должен обладать даром прозорливости. Он должен слышать указания свыше. И, конечно, действует только так, как ему дает свыше Святой Дух. Сообщая ему прямые указания свыше, здесь и теперь. Именно поэтому Серафим Саровский утверждал, что из тысячи юродивых, дай Бог, если один настоящий, остальные уже. Вот это поведение, диктуемое свыше, ставит юродивого в невыносимые условия, то есть трудно выносимые для окружающих или совсем невыносимые. Поэтому он подвергается поношению со стороны окружающих. Ну, надо сказать, что почитать юродивых могут. Ну, недавно скончавшийся, вот в 95-м году, всего 5 лет назад, 6 скоро будет, митрополит Иоанн Смычев в Петербургской, вот он в Самаре держал постоянно, так сказать, постоянно имел общение с местным юродивым дурашкой. Тот его еще в 70-х годах, в 78-м, 79-м звал митрополит питерский. За сколько лет? Но уж и доставалось ему, голубчику. Юродивый с юродивым имел общение благочестивый иерарх, Филарет амфитеатров Киевской, местно чтимый, но ждем его всецерковного прославления. Местно чтимый по Киевской, а то есть по Украинской автономной церкви. Ну, в недавнее время, я, конечно, не называю, потому что человек тут жив, например, юродивый, уже скончавшийся, например, надевает своего знакомого архимандрита парадную рясу, возлагает на себя крест с украшениями и отправляется в этом деле в туалет. Через 2 недели архимандрит снимает настоятель. И вот здесь мы приоткрываем вот эту тайную страницу, цель. Для чего? Сейчас пока что ставим себе на полях большой знак вопроса. А пока переходим к следующей характеристике служения юродства. А именно, юродивый возможен только в благочестивом обществе. В обществе тоталитарном и потому нечестивом он становится мучеником. В эпоху Петра I юродивые невозможны, их велено ковать в железо, дрянных людишек, сказано. А вот в эпоху его благочестивой дочери Елизаветы Петровны, а потом ее благочестивой наследницы Екатерины Алексеевны, Екатерины II, вот подвязается Ксения Петербургская. То есть в обществе неблагочестивым юродивый становится мучеником.
А чем блаженны от юродивого?
Иногда блаженных прямо называют юродивыми. Но не всегда. Блаженный Августин вовсе не был юродивым. Именно, никакой не юродивый. Но вот блаженная Ксения Петербургская, Василий Блаженный, иногда так называют. Дальше. Значит, преподобный Серафим Саровский, разумеется, по вразумлению свыше, свидетельствовал, что существуют 3 служения, за которые никогда нельзя браться без особого призвания Божия, призвания свыше. Это есть служение затворничества или пустынное жительство. Мы говорили, помните, один епископ собрался подвязаться в строгом уединении в районе Синая, и через несколько лет его вывезли в полном расслаблении. Он-то думал, что нашему времени не дано таких подвигов, а он просто самовольно, без призвания свыше, собрался возложить его на себя. Второе такое служение – это служение Христа ради юродства. Именно ни в коем случае. Как Серафим Саровский говорил, или с ума сходили вот такие самовольники, или вспять возвращались, то есть оставляли самовольно принятый на себя подвиг. И третье служение – настоятельство. А теперь скажите, в чем соблазн Христа ради юродства, почему, так сказать, многие самовольно к нему стремились? Ну, быстро. Кто не
знает?
Молодец. Молодец. Верно. Конечно, это есть соблазн чрезвычайной свободы. И коренится он в гордости, чтобы не зависеть ни от кого. Так вот. Ну, мы уже ничего, работаем. Итак, юродивый, пребывая вот в гуще человеческой, в самой толще, что ли, народа, всегда остается для него тайной. Тайная жизнь юродивого, его молитва, его слезы, его страдания. Вот эта его внутренняя жизнь всегда тайная для окружающих. По внешности он смеется над миром. Чрезвычайно редко два юродивых оказываются в одном месте. А если оказываются, то всегда дерутся, конечно, на показ. Феодор и Николай Качановы своей дракой изображали немирную жизнь Новгорода. Пелагия Ивановна Серебренникова и Федор Михайлович Соловьев бьют друг друга поленом и палкой. И мы задаем следующий вопрос. Каков характер действия юродивого? Это нам поможет понять до конца, то есть, по крайней мере, глубже понять, в чем неповторимость и глубокая необходимость его служения. Итак, примерно предельная символичность действий и иносказательная речь. Очень редко прямая, чаще иносказательная. Сразу здоровенный знак вопроса. Почему? А дело в том, что в благочестивом обществе, но где мало рожденных свыше, пророчество от лжепророчества не отличают. Уж нашей ли эпохи этого не знать? Сколько было то России перед вторым пришествием Сергея Фомина? И обыкновенно принимают те указания Божьих людей, даже настоящих Божьих людей, которые ближе самим слушающим. Подходит. Поэтому указания принимают не все, а только по собственному выбору. То есть предсказания. А вот иносказания потому и уцелевают, что они непонятны. Они становятся понятны только когда сбываются. Например, вот скажем, кстати говоря, многие черты юродства мы видим и у Серафима преподобного. Когда сбудется, вот тогда припомним. Например, вот в Дивеевской летописи он при жизни сказал: «Не на все смотри, что летит по воздуху, и не все лови, что плывет по морю». А сбылось, когда Дивеева пытался разрушить правящий архиерей Нектарий Надежды. И по тому же делу: «Готовьте больше лаптей, одни на ноги, другие за пояс, не ровен ведь случай». То есть по тому же Дивеевскому делу пришлось 60-62 года, пришлось много ходить, топтать и хлопотать. Или вот наш пример недавний, когда через 2 недели снимают архимандрита с настоятельства. А зачем нужны эти 2 недели? Конечно, для покаяния. Но даже если не будет вот настоящего слезного покаяния, обличение юродивого нужно, чтобы потом человек не впал в отчаяние, не стал роптать, а припомнил, что ведь было же предсказано дураку, куда смотрел, значит, все Божья воля, пусть будет, перетерпим. То есть это именно есть педагогическое дело, навык. Таким образом, подвиг Христа ради юродства всегда приноровлен как раз вот к таким эпохам, благочестивым и благоустроенным. И что обличает юродивый? В первую очередь показное или просто внешнее благочестие. Благочестие, которое превратилось в привычку. Скажем так, почему поведение юродивого должно быть невыносимым? Ну, например, Григорию Распутину выбегает Прасковья Ивановна Дивеевская и бьет его палкой жеребца вам стоялого, и удирают фрейлины, и он трухает за ними. Понимаете, к уважаемым священнослужителям, как раз по Юстиниану, ходят, посещают, ждут у них ответа. Но в сущности, иногда, ну как бы по обязанности, а иногда ведь это становится благочестивым удовольствием. Ну, как съездить на святую землю? Всем ли надо? А знаете, как будто отметиться. В Иерусалиме был, на Синае был, а в Константинополе был, а в Греции был, на Кипре был, где еще не был. И тут тоже. У Николая с острова Залит был, у Иоанна Крестьянкина был, еще у кого-нибудь. И так было, между прочим. Конечно! Вон читаем в воспоминаниях Евгении Леонидовны Четверухиной. Были, значит, в Лавре, и надумали съездить к Черниговской, к прозорливому старцу Варнаве. Надумали. Серафим Саровский вынужден был с этим бороться. Но как? Выскакивать из окна? А послушник Саровский озабоченно, значит, увидел под окном следы двух лаптей и сказал: «Убег». Или намекнул: «Вот придут ко мне две женщины и мужчина, и все-то будут в дверь ломиться, а я уж лягу спать. А это та самая дама и придет, и привезет с собой еще читу, которым тоже нужно, значит, повидать Божьего угодника». К Божьему человеку, вот, так сказать, в сане монашествующего, то есть к преподобному, коротко говоря, к преподобному ведь уже будут ходить без глубокого сокрушения в своих грехах. Почему и нужно невыносимое поведение? Тут уже не до благочестивого удовольствия. Скажем, крупный чиновник Иван Михайлович Кредицкий с беременной женой отправился в Саров. Ну, как мы сейчас в Дивеево катаемся к мощам, то есть с благочестивой целью. И вот эта чета стучала к Серафиму в келью, а он там, но не открывает. Наконец беременная жена скорее поняла: «Видно, мой друг, мы с тобой так напроказили, что святой человек и видеть-то нас не хочет». Тогда дверь отворилась на вершок, и он оттуда чуть-чуть появился и сказал: «Нет, матушка, я не к тому, не к тому». Другое дело, когда люди к нему приезжают перед отъездом в действующую армию, на войну, где смертная опасность. Вот тогда он никогда не отказывал. Как я уже сказала, поведение юродивого и должно быть трудно для посетителя. Ну, по 27-му апостольскому правилу священнослужитель не имеет права поднять палку и вообще руку поднять на кого бы то ни было. Это немедленное извержение из сана. Невыносимое поведение юродивого является обличением внутреннего мира благочестивых христиан. Отсюда предельный символизм поведения. Пелагия Ивановна Серебренникова старается наступить на торчащий гвоздь. Когда сестры идут в церковь, а она лезет в яму с холодной водой, вытаскивая оттуда кирпичи, снова их туда бросает, то есть занимается ненужной, ни для кого непонятной, мучительной работой. Но она называет это работой. Коли взялась, так надо работать. В 20-е годы 20 века Мария Ивановна Дивеевская, обличая церковное состояние, изо дня в день мочится под себя, обличая полное расслабление в церковную анархию. Конечно, когда христианское общество утратило цель христианской жизни, забыло, что целью есть святость и достижение святости, тогда не только благочестивые навыки обращаются в привычку, но и обязательная черта христианской жизни оказывается зрелище. Откроем Шмелева «Лето Господне», и вот увидим: Пасха не Пасха, если не было иллюминации. Обязательно на кресте подавай кубастики, горящие плошки. И уж совсем цирк, чтобы дьякон своим голосом выдавливал стекла в окнах и гасил лампадки. Нет еще атеизма. Но вот уже появилось легкое, поверхностное, привычное отношение к Богу и святыне со стороны христианского общества. И вот тогда раб Божий юродивый взывает к серьезности, к пересмотру своей позиции и прежде всего ко взысканию воли Божией в данном месте, в данное время и для данной личности. Христианин не просто кается, он должен вопрошать. Он должен искать воли Божией в своей жизни и страшиться поступать по-своему или по каким-то общеустановленным парадигмам поведения. Они могут с волей Божией не совпадать. Вот в чем образная проповедь. Иногда юродивый вынужден сам себя толковать, как вот позднейший Афанасий Андреевич Сайко скончался в 67-м году 20 века. Вот он садится на стул, не вот как все нормальные люди, придвигая к столу, а отодвинет стул и сядет боком, так что спинка стула у него сбоку находится. Зачем-то вы? А говорит, вот Бог-то вызовет меня, Сайко, есть, и пойду. А тут придется встать, полувстать, стул отодвинуть, самому выйти, и только тогда. То есть, как бы, конечно, образно показано, но вот это внимание к указаниям свыше, взыскание этих указаний и как бы легко, легко движность, текучесть навстречу воле Божией. Вот это как раз то, чего благочестивому христианскому обществу не достает, и что юродивый напоминает, что это необходимо, и призывает на своем образном языке все к той же цели христианской жизни, стяжанию святости.